Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, как всегда, в этом часе будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня с трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители в Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, друзья.
Мы с вами беседуем на волнах Радио «Вера» в день памяти преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, да, Романовой. Для вас это праздник профессиональный?
Можно и так сказать. Это, безусловно, очень святой день и для меня лично, поскольку Елизавета Федоровна моя любимая святая, и много в моей жизни связано с ней. Но и профессиональный, поскольку наша гимназия, как вы уже сказали, называется Елизаветинская, и поэтому она святой патрон, покровительница нашего учебного заведения.
Я не могу вас не спросить, а что у вас связано с Елизаветой Федоровной в жизни такого, о чем бы вы могли рассказать? Потому что я спрашиваю, потому что я не встречал человека, который бы при упоминании Елизаветы Федоровны не сказал бы: «Ой, это моя любимая святая».
Вот. Я удивляюсь, но людей, которых встречаю я, они тоже говорят примерно то же самое. И я могу разделить с ними эту радость. Елизавета Федоровна очень близкий человек, и не только по времени к нам, по эпохе, да, прошло только 100 лет, но и, безусловно, чувствуешь ее присутствие и помощь и в жизни, и в работе, и в деятельности буквально каждый день. Вот мы уже более 15 лет, 16 лет будет в этом году, находимся в стенах Марфо-Мариинской обители. Очень большое количество чудес происходит с нашими детьми, с семьями наших детей. Это касается и исцелений от болезней, в том числе от неисцелимых болезней, и разных чудес относительно объединения семей, уже, казалось бы, разрушенных, или помощи при поступлении в вузы, что очень актуально. Елизавета Федоровна чудесная и буквально всегда присутствует с нами.
Школа при Марфо-Мариинской обители, она находится на территории обители?
И да, и нет. Наше здание имеет адрес Большая Ордынка, 36, тогда как комплекс обители имеет адрес Большая Ордынка, 34. Мы прямо непосредственно примыкаем, и у нас общая стена с Марфо-Мариинской обители, и даже у нас есть своя калиточка, в которую мы проходим, минуя Большую улицу, для того, чтобы пройти в храм и для того, чтобы дети погуляли на территории монастыря.
А вот такое соседство с, ну, говоря простым светским языком, легендарным московским монастырем,
да,
обителью, наверняка какую-то создает специфику в, ну, даже не в поведении, а в ощущении себя, учителя в школе и ребенка в школе.
Угу.
Что это за специфика?
Ну, конечно, мы ощущаем, что место, кроме того, что оно святое, и оно историческое, оно легендарное, это еще и царское место, да, это место, где были все Романовы, где наша аристократия и царская семья буквально своими ногами ходила и молилась, и всегда присутствовала. Поэтому наши дети это ощущают, и мы тоже. У нас, например, стены гимназии покрыты все фотографиями последней царской семьи, царских детей, дети непосредственно их видят. Вот к 30-летию школы был написан большой ростовой портрет от великой княгини Елизаветы. То есть он в рост, и еще вокруг много места, то есть буквально в высоту, наверное, 4 метра этот портрет. То есть буквально наши учащиеся каждый день ее видят, и под присмотром великой княгини, под ее ласковым взглядом, и гуляют, и бегают иногда, и шалят, и к урокам готовятся, и, может быть, списывают. Поэтому их жизнь, безусловно, я очень счастлива, что их жизнь проходит, можно сказать, в непосредственном присутствии окружения царской семьи. Более того, конечно, самое главное – это молитва и это литургия, и она у нас в школе проходит всегда. в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители, что, конечно же, не может само по себе не воспитывать наших детей. Даже если ни слов не говорить детям о Боге, о Христе и не преподавать религиозных дисциплин, то они будут впитывать это, находясь в храме и видя эти прекрасные фрески, живописи, вспоминая о том, кто построил для них этот храм.
А бывает такое, что в какой-то, не знаю, непростой ситуации, рабочей, профессиональной, например, вы себе задаете вопрос, а как бы на моем месте сейчас поступила Елизавета Федоровна? И вот это становится ответом.
Да, именно так и бывает. И иногда становится стыдно за себя, что ты поступаешь, может быть, не совсем по великокняжески.
А можете примеры привести не того, когда стыдно становится, а вот того, когда действительно вот обращение к памяти, к тому, что вы знаете о Елизавете Федоровне, к моменты моей жизни, ну, становятся примером для того, чтобы самому как-то поступать.
Да, пример, конечно, можем привести, и большое множество таких примеров, прежде всего. Но, например, даже внешний вид наших учителей и наших детей, он каким-то образом волей-неволей бывает согласован с тем, что здесь жила Елизавета Федоровна. У нас, например, запрещено ношение брюк даже для учителей женского пола, потому что я считаю, что это некрасиво, учительница в брюках. И когда нового человека, нанимающегося на работу, говоришь об этом, он говорит, да, безусловно, само собой, здесь же Елизавета Федоровна, здесь же такое святое место, я сама никогда так не надену. То же самое касается школьной формы наших учеников и наших учениц. Я вижу, что даже у подростков, у девочек-подростков рука не поднимается как-то очень сильно заголиться или накраситься. Я знаю, что во многих школах, в том числе православных школах, нарушение форм бывает большой проблемой. У нас это совсем небольшая проблема. То есть практически напоминать никому не нужно. И вот от таких небольших внешних, казалось бы, формальных проявлений, которые также очень важны, и дело идет ко внутреннему, потому что форма — это организация, да, это совершенно иной строй, это дисциплина, и это в конечном счете влияет на все взаимоотношения детей и на их образование.
Я полагаю, что несмотря даже на то, что школа при обители и совершается регулярное богослужение, дети остаются детьми. И приходят в вашу школу, ну, из того же общества, из той же социальной среды, что и вообще другие школы. И наверняка все те же самые проблемы, которые взрослые видят у детей, вы наблюдаете. Это те же самые чаты, это общение. Это общение, наверное, ну, скажем так, и используя сниженную лексику, да, о чем, допустим, болит сердце там, у родителей, если заглянуть в детский чат. Думаешь, я таких слов не знаю, но это, которые они употребляют. Ну, слава богу, надо полагать, это не везде, не повсеместно, не в каких-то чрезмерных масштабах, но наверняка это есть. Вот представляется, что когда речь идет о православной школе, такие вещи даже острее воспринимаются. Вот тут рядом святое место, а в чатах мат. Вот как вы, как руководитель с таким сталкиваетесь, что вы об этом думаете, что вы сами себе говорите в такие моменты?
Я абсолютно, Константин, с вами согласна, такие вещи всегда острее воспринимаются, как говорится, да, там, где благодать, там, беззаконие, еще больше выпукло проявляет свои уродливые формы. Но дети остаются детьми, и это слава богу, да, все-таки это не вырезанные из картона фигурки, да, не какие-то бумажные ангелы, которые те же дети делают и дарят на праздник Рождества. Это живые существа, и им нужно научиться быть взрослыми и научиться справляться с собой. Поэтому здесь нужно проявлять, конечно, безусловно, большую мудрость и терпение, для того, чтобы, во-первых, с одной стороны, показывать детям и напоминать им о высоких образцах поведения православного человека, подданного, да, Российской империи, можно так сказать, и христианина. А с другой стороны, конечно, понимать, что подростковый возраст, мы сами в нем были, и если только все запрещать, и если, безусловно, только со страшным лицом ходить и стараться наказывать и выбивать из ребенка все его детство, весь его возраст, то это ни к чему хорошему не приведет. Вот Да, что касается именно непосредственно мата. Я сама мата в школе не слышу. Безусловно, взрослые и этого не произносят, и от детей я тоже не слышу. Возможно, у всех наших детей есть все-таки вот это вот чувство совести, да, когда в присутствии взрослых, в присутствии родителей, в присутствии учителей нельзя. Чаты, конечно же, существуют. Мы, как школа, не можем настолько внедряться в частную жизнь человека, да, чтобы посидеть и проверять его переписку или взламывать личные чаты. Да, это, в конце концов, противозаконно. Но мы слышим это иногда от родителей, что такие проблемы бывают, но они действительно возникают очагово, скажем так, точечно, и рано или поздно стихают, если, опять же, не возбуждать вокруг этого сильно большую бурю наших ура-православных эмоций, скажем так.
А как вы, как директор, относитесь, как заместитель директора, mm-hmm. относитесь mm-hmm. к тому, что дети, которые много лет ходят в православную школу, присутствуют на службе, все равно, наверное, кто-то потом в подростковом возрасте, в более старшем возрасте отдаляется от церкви. Дай бог, чтобы потом на новом витке своей жизни, на новом уровне осмысления и потребности в духовной жизни вернуться в церковь. Но все-таки это происходит. Это нормально? Или это что-то, чего все-таки вы хотели бы избежать, вот отдаление ребенка от церкви, даже из церковных семей, из православных школ в таком вот старшем подростковом возрасте?
Я думаю, что каждый родитель, конечно, хотел бы этого избежать для своего ребенка, особенно воцерковленный родитель, родивший ребенка в венчанном браке и старавшийся всю жизнь приносить его в церковь, причащать святых Христовых тайн. Но при этом нам нужно понимать и учителям, и взрослым, что ребенок — это все равно человек, это совершенно самостоятельная личность, и у него есть своя, Богом данная ему свобода. И требуется большого количества времени, большого труда, терпения и жизненного опыта, чтобы научиться этой свободой пользоваться. И поэтому я должна сказать, как педагог и как руководитель, что это нормально. У каждого человека бывают духовные кризисы, и кризис — это точка роста. Педагог это всегда знает. Молодым родителям мы это стараемся напоминать. Опытные родители, у которых уже там восьмой по счету, например, ребенок в школе, они тоже это, как правило, знают, потому что их старшие дети уже прошли, допустим, эту точку роста, и какой-нибудь сильно их буян, старший сын, допустим, уже стал священником. Это все должно быть, должно происходить, и хорошо, если это происходит в свое время, то есть в подростковом возрасте. Гораздо сложнее бывают так называемые поздние пубертаты, как это говорят психологи, да? Там бывает сложнее. Лучше это будет в школе, под присмотром ласковым семьи, под присмотром духовника, своего прихода и, опять же, любимой школы. Легче справиться, когда вокруг тебя дружественная семья и домашняя атмосфера, чем когда тебе уже 18, ты отпущен на все четыре стороны и можешь творить все, что хочешь. Поэтому нужно оставаться теплым и дружелюбным по отношению к колючему подростку. Тогда у него все происходит намного более, скажем так, нетравматично.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Инна Царёва, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вам наверняка в жизни не раз приходилось в разных аудиториях с разными собеседниками говорить о преподобной мученице Елизавете Федоровне, может быть, даже с теми, кто о ней слышал впервые от вас или слышал мало. А вот как вам кажется, для современного человека, причем, может быть, даже не церковного, такого светского, который знает, что была история, ну, была царская семья, был Сергей Александрович, генерал-губернатор, есть в Москве Марфо-Мариинская обитель, про нее Бунин писал в «Чистом понедельнике» и даже там дал прекрасный образ образ Елизаветы Федоровны, это вот в белом обрусе, вот эта потрясающая сцена, да, такая уже хрестоматийная сцена, вообще, может быть, хрестоматийные стройки русской литературы, причем с каким восхищением Бунин пишет об этом, с каким... как бы преклоняясь перед красотой, как святыней, об этом Бунин пишет, по крайней мере, мною так всегда эти строки прочитываются, но человек не церковный. Вот с чего начать разговор о пути духовном Елизаветы Федоровны?
Я как миссионер по профессии, потому что я закончила именно миссионерский факультет Свято-Тихоновского института когда-то и преподавала там. По своему опыту могу сказать, что с нецерковным человеком лучше всего начинать говорить, конечно же, со внешних моментов. И это прекрасно, когда перед нами пример, скажем так, светски успешного человека и еще светски красивого. Поэтому, когда говоришь о Елизавете Федоровне, что она была признанная красавица, что ей посвящали стихи признанные поэты, что ей восхищались, что ее сравнивали только лишь по красоте, она могла сравниться с Сиси императрицей Австро-Венгерской империи тогда, на тот момент, как она была воспитана, как она держала себя, как она умела себя подать. И если показать еще и фотографии ее в прекрасных платьях и во всем вот этом великолепии, то у людей снимаются вопросы того, что, ну вот, церковь, духовность — это про что-то такое очень скучное, очень черное, очень мрачное, что мы должны от всего отказаться, отречься. И становится интересно, как такой человек мог прийти к такому выбору и, в конце концов, к такой кончине. Она захотела мученической кончины после того, что действительно в жизни была, как мы говорим, социально успешна, да, и достигла всего. У нее был счастливый брак, да, и она была представителем сразу нескольких монархических династий Европы, и все было чудесно, и все ее родственники тоже принцы и принцессы. Поэтому как раз со светскими людьми, когда вот я выбираю такие темы, я стараюсь говорить вот об успешных святых. А именно на помощь приходят как раз представители семьи Романовых или других княжеских династий. Здесь все просто. Гораздо сложнее говорить, например, о Ксении Петербургской, Матронушке или о каком-то таком.
Ну, до восприятия и восхищения подвигами и родства еще нужно дорасти, мне кажется.
А совершенно верно, вот именно. Даже могу я себе такое сказать, что я совершенно еще не доросла до того, чтобы понимать абсолютно подвиг любого святого. Но вот как раз вот этот царский путь, которым на самом деле и называется у святых отцов православия, это именно ведь умение сочетать, да, красоту внешнего выражения того пути человеческого, который задумал о нас Бог. То есть ты должен совершить о себе божественный замысел, в том числе в социальной сфере, и уже после этого ты можешь и отречься от того, что ты достиг. Это понимают, кстати, светские люди, очень понимают.
А вот смотрите, вы сказали, что Елизавета Федоровна захотела мученической кончины.
Да.
Вы как бы на этом слове настаиваете, она захотела. То есть это вот то, что когда уже случилась революция, ее немецкие родственники предлагали ей ехать, но она тогда уже была монахиней, основательницей обители и не пожелала оставить своих сестер. Все-таки это... Это описывается глаголом «захотела мученической кончины» или, то есть, как бы, странно, можно ли хотеть?
Это выражение такое немножко, так сказать, жесткое, может быть, провокационное в моих устах, но я имею в виду вот что. Я не согласна с тем определением, что мученики Христовы, да, которых мы называем победоносными, чей подвиг является семенем церкви, сравниваются с какими-то очень иногда часто в той же светской области, в светской журналистике, с некими жертвами режима, жертвами террора и вообще вот с какой-то вот такой, то, что в криминалистике называется виктимностью. Жертва — это все-таки человек, который ничем не заслуживал и никаким образом не может быть в конечном счете потом примером для подражания, правда? Его жалко, безусловно, жалко его родственников, это несчастный человек. Нельзя сказать о мучениках, что это несчастные люди. И коль скоро мы говорим, что все христиане – это те, кто осознанно пошел за Христом, взяли крест свой, и все христиане – свидетели его смерти и воскресения, то мы знаем, что и мученик приводится как свидетель. Такое вошествие на крест к как мученичество можно, конечно, сделать только добровольно, и к нему нужно готовиться. Это не значит, что я такой мазохист, сижу и хочу, чтобы кто-то сделал мне больно или кто-то убил меня. Но, как вы сами, Константин, сказали, Елизавета Федоровна осознанно отказывалась от эмиграции, от повторного брака, от отъезда к своим родичам в Европу и от многих других предложений. Она говорила, моих сестер-то никто не возьмет, я останусь со своими сестрами. Поэтому, да, я считаю, это всегда осознанный выбор человека, мученичество, и его нужно не в мирском смысле хотеть, но в религиозном смысле желать.
А вот с детьми, как говорит Елизавете Федоровне, что для них, может быть, главное и первое, чтобы вы хотели, чтобы школьник вот уловил в ее духовном опыте и облике?
Но в первую очередь я, конечно, хочу, чтобы наши дети уловили аристократизм. Так. Я считаю, этого очень мало, безусловно, в сегодняшней России, вот постсоветской России, и нам всем этого не хватает, и я думаю, это вообще проблема нескольких поколений людей, из вышедших из бывшего Советского Союза, нам не хватает аристократизма. Я это говорю и о себе, и обо взрослых, поэтому этому нужно учиться. А, конечно, учиться лучше всегда с молодых ногтей.
А в чем он должен проявляться? Вообще, в чем он проявляется? Что такое в ваших устах аристократизм?
Аристократизм – это четкое понимание иерархии ценностей и жесткая самоорганизация до того, что ты можешь эту иерархию ценностей действительно исполнить. Вот. Отличается это от нашей общей расслабленности, неаристократичности тем, что да, мы знаем, что в церковь надо ходить, посты блюсти, заповеди соблюдать, но пойду выпью пиво и лягу спать. Вот. Это не аристократизм. То есть, как видите, это не относится к крови или к твоим потомкам. И вот в ребенке я бы хотела, я это говорю о своей дочери, которая закончила нашу гимназию с отличием, и о других, которые учатся у нас, чтобы вот этот аристократизм, то есть требование к себе, умение видеть красоту и умение выстраивать все вот по той шкале ценностей, когда Бог главное, все остальное будет на своем месте.
Очень интересная тема. А как вам кажется, что этому мешает в современном обществе?
Ну, расслабленность. Расслабленность, наша лень и отсутствие, опять же, хороших примеров. Буквально, потому что с младенчества мы не видим, к сожалению, ни примеров хорошего мужественного отца в семье, да, бабушки, которая молится на коленях, читает все правила, к примеру, и прочих вот таких традиционных укладов жизни, которые помогают человеку быть, держать себя, нести себя и понимать, что он ответственен за, по сути, за ту красоту этого мира, которая вся дана нам Богом, но поведение любого из нас может ее нарушить и разрушить.
Про что вы говорите, а я думаю про то, что, что мешает вот, обращаться или воплощать в жизнь такой аристократизм, не мешает ли этому еще то, что можно назвать всеобщей такой психологизацией, когда человек, даже взрослый, читая паблики, блоги, каналы, непонятно кого, непонятно с какой психологией, я сейчас не беру профессиональных ученых или представителей христианской психологии, настоящей, профессиональной, глубокой, а вот такая популярная психология, где мы сразу научаемся знать все о наших травмах, себя жалеть.
Да.
И главное, быть в такой позиции, что на меня влияет огромное количество вещей. Климат, наследственность, детские травмы.
Меня недолюбили.
Меня недолюбили, и я как бы ничего не могу с этим сделать, поэтому с меня и взятки гладкие. Я, в общем-то, за себя особенной ответственности не несу. И когда сталкиваешься с посланием, что с вашим, например, что есть аристократизм, где в центре представление о том, что я по своей воле должен что-то сделать и как бы взять на себя ответственность, и не могу себя оправдывать ничем, это входит в клинч с этой всеобщей психологизацией.
Ой, как я с вами, Костя, согласна. Но только не хочу сейчас сильно критиковать психологизм, потому что иначе очень сильно достанется некоторым психологам от меня, и, возможно, несправедливо. То есть мы сейчас не ругаем психологию, но действительно, вот есть такие как бы неграмотные и дилетантские, я считаю, подходы. Я с вами очень согласна, что человека погружают вот в то, что я бедный, несчастный, уже родившись, я жертва, меня же никто не спрашивал, родить меня или нет, от каких родителей, в какой среде и так далее. Родители пили, потом развелись, поэтому я буду всех ненавидеть или ничего не делать. Да, это безусловно так, это тоже огромный вред. Но откуда он происходит? Опять же, вот от нашего отсутствия того самого аристократизма, который мы потеряли с убийством царской семьи, который теперь надо наращивать большими темпами. Для этого нужны православные школы рядом с монастырями, чтобы дети что-то видели, видели совершенно другой пример.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители в Москве. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители в Москве. Скажите, а есть...
Добрый вечер, друзья.
Еще раз добрый вечер. Скажите, а есть ли, как вам кажется, дети, которым, ну, не нужно идти в православную школу?
Я за то, что все люди разные, и за разнообразие подходов. Безусловно, есть дети, которым не нужно, возможно, идти в православную школу. Например, если это дети не из православных семей или вообще не христианской религии. Таким не нужно идти в православную школу.
Любопытно. Может быть, наоборот, вот ребенку из неправославной семьи, если родители не против, наоборот, нужно пойти в православную школу, потому что это единственный путь для семьи вообще познакомиться с церковью.
А такой вот путь действительно бывает. Путь миссионерства через детей вообще сейчас очень распространен. То есть родитель приходит часто к вере через детей, но это не... Если установка, опять же, семьи, самого ребенка, не то, что я четко не православный, и все, и не хочу, а когда человек все-таки тянется, интересуется, таких мы принимаем. И такие случаи обращения семьями бывают. Это правда, это да. Вот. Но, опять же, я знаю насчет всем ли нужно идти в православную школу. Конечно, ты должен понимать, опять же, что у нас вот четкая система ценностей, которую мы стараемся привить ребенку. И мы говорим всегда родителям об этом, что у нас форма, у нас дисциплина, у нас нужно вставать, когда входит учитель. Мы просим мальчиков поднять стулья за девочками после уроков. Если вам это неприемлемо, у нас вот столовые называют трапезную, и мы еще просим приходить на литургию. Вы будете это выполнять? Но поскольку у нас хороший уровень образования и рейтинг, некоторые родители говорят, да-да, мы будем выполнять. Но очень часто потом это все не выполняется, и ребенок так и не удерживается, стена школы в этом случае. Другой случай, когда бывает, что не нужно идти в православную школу, это когда очень православная семья, но бывает, что даже вот священники не отдают детей в православную школу, когда они считают, что ребенок должен набить своих шишек сам, и вот надо его бросить вот в самое, что называется, пекло государственного учебного заведения, и пусть он там сам варится. Такое вполне может быть, если отец и мать так считают, почему нет? Это всегда выбор родителей. Ну, вот так вот жестко по-спартански воспитать. Опять же, но это надо быть очень сильным ребенку. Все-таки в основном родители жалеют своих детей, и у кого очень такой эмоциональный ребенок, то они именно боятся за него.
Мы много в этой программе про образование, в этой линейке про образование дискутируем вопрос о том, как должна реализовываться воспитательная составляющая в школе. И понятно, что достаточно общее мнение заключается в том, что это не только а что это не есть некий отдельный от учебы процесс.
Конечно.
Что образовательная составляющая, если угодно, та же самая, там, миссионерская, просветительская, такая морально... духовно-нравственная, она вшита в весь образовательный процесс. А вот как это выглядит на практике? Где на уроках химии, биологии, не знаю, ну, с историей, с гуманитарными науками более понятно?
Более понятно,
а да. Вот с естественными науками, где там такая вот воспитательная, духовно-нравственная составляющая?
Воспитательная составляющая, я убеждена в этом, она должна быть везде. То есть, действительно, как театр начинается с вешалки, так и школа начинается с приветливой улыбки, с поздравления с праздником, когда ты приветствуешь охранника, встречающего тебя, с фотографией патриарха, с иконы святого. Это безусловно так. И что касается преподавания предметов, то у нас, например, в гимназии абсолютно все предметы преподаются верующими людьми. У нас был опыт, когда мы пытались дать предпочтение профессионализму перед православием, но все-таки это заканчивалось как-то грустно. И очень быстро, опять же, люди преподаватели
у нас
не переживались.
Что не так?
Ну, вот несколько раз такое было, что, ладно, давай возьмем некрещенного преподавателя, зато он кандидат наук, у него все очень хорошо, он хорошо подготовит. В конце концов, Господь Елизавета Федоровна устраивает так, что у нас и кандидаты, и доктора наук работают, но при этом церковные люди. А вот не происходит какой-то смычки, и дети не чувствуют таких преподавателей, и не становятся они друг другу родными. Все-таки у нас школа устроена по принципу дома, и вот когда дома есть совершенно чужой, но при этом живой ходячий элемент, он вносит такой диссонанс, разлад, и сам это понимает, он либо выкатывается за пределы, либо ему нужно трансформироваться.
Вот, а как это все-таки реализуется в естественно-научных дисциплинах? Mm-hmm. Понятно, что в физике, допустим, говоря о появлении мира, можно как-то прийти к библейской истории.
Конечно.
Но это достаточно очевидный пример, и он один, mm-hmm. а программа многолетняя.
Mm-hmm. Он не один, когда верующий человек преподает, не надо же все время, каждые 5 минут говорить о Боге и о чудесах Божьих. Это, знаете, как в живописи, я вот еще по второй профессии художник, православная картина является не та картина, где обязательно церковушка нарисована, да, и крестик, или еще что-нибудь такое, молящийся ребенок со свечкой. Это клише как раз наоборот, да, это вот уже явный перебор и может быть пошлостью. То же самое и в школе, если на тебя смотрят добрые глаза учителя, который друг тебе, который ты знаешь, что он молится и ходит с тобой в один храм, то это совершенно другое идет от него, скажем так, энергетическое, химическое, физическое поле. Более того, само же образование, как мы знаем с вами, имеет корнем своим слово «образ». То есть мы образ Божий в человеке восстанавливаем. Всегда во всех дисциплинах деятели наук были верующими людьми. Это детям всегда рассказывается, конечно, в кабинете физики висят портреты, например, людей, которые были верующими людьми, изучали химию, или были выдающимися медиками, или физиками, строили космические корабли. То есть ребенок прекрасно учится еще с молодых ногтей осознавать, что вера нисколько не противоречит науке. Просто наука – это наука, у нее другой предмет и другой метод. Вера – это тоже наука, но совершенно особая. И вот главное – объяснить сразу, договориться на первых занятиях по естественным или точным математическим дисциплинам, что здесь нет противоречия, как, например, Ньютон или тот же Дарвин, который говорил, может, кто-то от обезьяны, а я от Бога, он бы в конце концов сказал. Никак не спорят друг с другом. Не надо их сталкивать лбами, как пытались делать атеисты. И все будет хорошо.
А какие еще особенности программы есть у вас, связанные именно с тем, что это православная гимназия?
Ну, есть так называемый общий православный компонент, скажем так, который мы выполняем, говоря сухим языком. У нас есть корпус вообще вероучительных дисциплин, кроме всего, да, кроме корпуса общеобразовательных дисциплин. И обязательно у нас по школе ходят священники. Вот у нас даже 2 священника. У нас есть, во-первых, отец Артемий Владимиров, наш бессменный духовник и один из основателей нашей гимназии, вот, которого еще святейший патриарх Алексей благословил, будет нашим духовником, и святейший патриарх Кирилл подтвердил это благословение письменно. Он преподает такой предмет, он называется «Уроки благочестия». То есть это никак не входит в программу тех дисциплин, которые сейчас изучаются, да, научными слоями общества. Это беседы с детьми на программе, может быть, даже на материале детских исповедей. Ну, без имен, естественно, но он понимает, какому возрасту свойственны какие проблемы, и он об этом рассуждает. Там, как быть с первой любовью или с желанием, не знаю, уйти из дома, может быть, или с тем, что тебя не понимают, ну, с маленькими там что-нибудь еще свое. У них тоже большие драмы, не нужно слишком снисходительно с улыбками относиться к переживаниям маленьких детей. Это тоже, кстати, большая педагогическая ошибка. Любой детский возраст очень крайне драматичен. Я бы даже сказала, что взрослым жить легче, чем детям. Вот, и плюс, конечно, у нас есть еще и другой священник, который преподает то, что мы называем, у нас это называется по старинке закон Божий, то есть непосредственно программа, которая говорит и о истории церкви, и программу катехизиса детскую, и программу богослужения, и церковнославянский язык туда включен. Но, опять же, не дисциплина главная. Ко мне иногда из регионов приезжают и говорят: научите нас, дайте нам программы. Дайте нам программы, и мы тоже откроем школу, успешную, как ваша. Говорю: ребят, ну не в программах дело. Под отца Артемия нельзя поставить программу. Должен быть другого священника, будет по-своему. У каждого есть действительно своя харизма, как у каждого преподавателя, так и у каждого, безусловно, ученика. И вот образование происходит на стыке, где вот вера взрослого человека в эту маленькую детскую личность встречается с доверием этой маленькой детской личности. Ну, плюс еще подвиг родителя. И тогда происходит вот это чудо обучения. Мы не знаем, какое зерно падает, и как, в какую секунду оно падает туда, в душу, и когда оно прорастет. Но каждый раз оно прорастает своими удивительными цветами и плодами. Не программами и не стандартами, как принято называть у чиновников.
Вот я однажды видел такой проект, некой образовательной программы по литературе для школы православной, где была поставлена амбициозная задача рассказать, в принципе, рассказывать о литературе русской, классической, ну, как о таком, как бы из каждого текста извлекать некий нравственный урок для ребенка. Причем слово «нравственное» здесь не нужно сразу понимать как что-то скучное, назидательное,
да.
Но на это внимание обратить. Там вот мы сегодня заговорили, допустим, упомянули чистый понедельник Бунина. Ну вот герои садились на извозчик и ехали там есть пироги, сейчас не помню к кому. И вот если современному ребенку сказать, что это примерно то же самое, как сегодня поехать тусить на Патрике, ну вот там подростку или что-то такое, то сразу это оживает.
Конечно.
И понятен как бы нравственный опыт этого героя, понятно, какой жизнью они жили. И тогда ребенок может поразиться тому, что вот эта вот тусовочная девушка в итоге ушла в монастырь.
Конечно.
Я почему-то вопрос задаю. У нас тогда получается вся русская литература как бы набор антипримеров. Ну, потому что я подумал, это пример хороших семейных отношений. Ну, разве что родители Базарова.
Угу. Вот. Хотя они тоже были несчастны.
Да, но все остальное. А где вот примеры вдохновляющие? И не получается ли тогда, что вот при таком подходе, допустим, русская литература оказывается таким вот набором «так не делай, как эти», «и как эти тоже не делай», «и как эти тоже не делай». Вот что вы об этом думаете?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что нравственный урок, вот я как руководитель учебного заведения, когда прихожу на любой урок своих коллег, учителей, чтобы посмотреть, как происходит работа, у меня вот такое вот требование к любой дисциплине, не только к литературе, да, чтобы всегда был какой-то нравственный вывод, что бы ты ни изучал, совмещающие сосуды или что угодно. Это не обязательно сказать: ну так что, дети, будем любить друг друга? Конечно, нет, но если ты просто не пропускаешь, что человек там уронил бумажку на пол и не поднял ее, это тоже нравственный урок, да, учитель во время. Или так, пожалуйста, не общайся, да, вот так не отвечай, вот нужно сказать так: спасибо тебе большое. Если он сам с уважением говорит своему ученику или как-то уважительно подстрекает ученика еще больше добывать знаний или прочесть что-то сверх учебника, это тоже нравственно, это нравственный урок. Поэтому, безусловно, тут не обязательно литература. Да? Тут в любом уроке, если нет нравственности, то этот урок не засчитывается, скажем так. Но относительно русской литературы, да, это система антипримеров, можно и так сказать, и это очень хорошо. Для чего читать книги? Для того, чтобы ты сам не делал своих ошибок. Я, например, так часто дочке объясняла: ты почитай, попереживай эмоции этого героя. И ты, может быть, не захочешь сама попасть в такую ситуацию. Ты же видишь, к чему это все привело. Я не только сейчас Раскольникова имею в виду, а очень многих героев русской литературы, что можно совсем вот просто почитать и уже не хотеть во все тяжкие пускаться. Это тоже замечательное, в том числе нравственное и педагогическое значение русской литературы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Инна Царева, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И я напомню, что у нас сейчас идут царские дни. Сегодня день памяти преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Вчера церковь вспоминала святую царскую семью, святых царственных страстотерпцев, семью последнего российского императора. А вот если говорить о семье последнего российского императора, о сестре, да, Елизаветы Федоровны, императрице Александре Федоровне, и вообще об облике, духовном облике царской семьи, чем для вас является с педагогической точки зрения?
Облик царской семьи, но прежде всего тем, что они настоящая семья. Они, смотрите, не хотели никогда расставаться друг с другом. Опять же, ведь не только у Елизаветы Федоровны была возможность уехать, но и у них была возможность уехать. Если еще считать, что пророчество они получили давно, да, о том, что произойдет, они могли дочерей своих в конце концов выдать замуж пораньше, правда? Ну, хоть кого-то спасти. Но каждый из них не хотел разлучаться друг с другом. Даже взрослые дочери, которые могли бы уехать, они говорили: вот никогда не покину Россию. Останусь папа и мама, например. И да, поэтому это вот такая вот удивительная красота семьи, красота их отношений друг к другу, между собой. И опять же тот самый аристократизм, который проявляется в строгости воспитания. Ведь как царь и царица любили своих дочерей, своего единственного сына, который был, не отличался хорошим здоровьем, но как при этом жестко и строго их воспитывали. Они не могли буквально ни минуту потратить лишнюю. Они всегда учились, как они скромно одевались, как они уважительно общались со слугами, как много они умели делать сами, обслуживать себя. Это прекрасно для наших детей. И это практически неподъемно для сегодняшних семей и сегодняшних детей, которые все мы такие растем борчуками. Мы все борчуки по сравнению с царем и его детьми. Все борчуки. Вот, и для того, чтобы, ну, не знаю, хоть секундочку быть достойными их памяти, нам надо переставать быть такими, а вот быть более, опять же, организованными и более ответственными, и более нежными друг к другу. Вот этому, конечно, учит царская семья.
А какие, по вашим наблюдениям, главные запросы у современных подростков к взрослым людям? Ну, запросы, я имею в виду, когда подросток делится своими болями, своими страхами. Mm-hmm. Вот что мы, взрослые, как правило, делаем не так?
Что мы делаем не так?
По отношению к подросткам.
Я могу сказать о себе лично, потому что, наверное, у каждого свои есть, в том числе ошибки и грехи по отношению к своим детям. Но я, например, сразу бросаюсь учить. Мне хочется объяснить. Вот объяснить словами. А надо объяснять не словами. Я все время себя за это стараюсь ругать.
А как объяснять?
Объяснять не словами. Вообще вот, когда ты долго преподаешь, начинаешь понимать, что объяснять-то ничего ты не можешь сам объяснить, ничего человеку. Человек может сам понять. И ты должен... Задача учителя и задача родителя в этом тоже. Потому что у родителя есть одна из функций, это учительская функция. И учительская власть у родителя тоже есть. Задача учителя – подвести ребенка к решению той или иной задачи, той или иной проблемы, создать ему благоприятную питательную среду. Безусловно, самая главная такая задача для меня, как для руководителя школы, создать такую питательную среду, в которой ребенок хотел бы приходить, учиться, не хотел бы покидать стены школы, соглашался бы с тем, чему его учат, как с теми заданиями, которые мы просим его делать. Но главное даже не отвечать на вопросы, а вот помочь их сформулировать или так развернуть, может быть, человека, чтобы он увидел во всей этой обстановке, допустим, самое красивое место или самый красивый угол. Я вообще считаю так, что ребенка воспитывать надо так, или учить его надо так, что если бы в жизни он потерял все эти блага и ту красоту, которую сейчас родители, допустим, ему обеспечивают, он мог бы их восстановить. У него бы хватило сил не сломаться, а восстановить или сделать еще лучше. Для этого надо, во-первых, видеть эту красоту, ее ценить. Во-вторых, у него должен быть ресурс, желание, воля и умение это сделать. А это и есть образование. А, безусловно, не набор навыков или натаскиваний на тесты в ЕГЭ.
От одного священника опытного я слышал такую мысль, он сказал своему собеседнику, тогда еще юному: вот ты церковляешься, живешь церковной жизнью, если... И это очень важно, Это очень правильно, потому что если даже через какое-то время ты себе скажешь, что мне Бог не нужен, жить ты все равно продолжишь так, как будто он есть. Вот у вас, вам понятно, о чем этот священник говорил? Вас
да.
это как-то отзывается?
Мне понятно, в этом есть некий легкий, маленький, но положительный аспект. Потому что родители должны научить детей жить так, как если бы родители были не нужны. Да, и чтобы ребенок сам мог стать хорошим родителем и умел жить самостоятельно. Человек, живущий, как если Бог ему не нужен, но тоже это жесткая фраза, и, наверное, она, конечно же, такая неблагочестивая, но ведь какой-то элемент этой педагогической задачи Господь вкладывает своим апостолам, когда говорит «блаженны невидящие, но верующие», и поэтому он возносится на небо. Мы же не видим его так каждый день, как видели апостолы, но мы же стараемся жить так, как если бы он ходил между нами. Если священник имел в виду это, то я с ним согласна.
Это еще один аспект, скорее относящийся к тому, что подросток, ребенок может в какой-то момент от церкви отдалиться, да или взрослый человек может проживать какой-то кризис жизни, кризис веры. Но кризис веры может не оказаться, ну, скажем так, кризисом поведения. Ну, если так какой-то пример приводить, человек может, человек есть семья, человек есть дети, а человек жил церковной жизнью, потом кризис веры. Он говорит, а вдруг Бога нет, но он не пускается во все тяжкие. Вот о чем скорее речь, что жена остается любимой женой, дети остаются такой святыней, а ответственность остается ответственностью, но вот такой духовный поиск начинается, а живет человек так, как все равно, как будто бы в жизни Бог есть. Вот
ну, правильно, это и есть взрослость. То есть ты понимаешь, что тебя сейчас накатило, грубо говоря, такое искушение в виде помыслов, но и оно пройдет. Поэтому продолжай жить, как жил, и все будет хорошо. Сильного греха не совершай, как говорил герой известного фильма «Остров». Поэтому да, я согласна.
А есть ли для вас какие-то, ну, если угодно, предпочтения, в какие профессии могут пойти дети, окончив православную школу? Предпочтительно ли, чтобы мальчики стали священниками, хотя это не профессия, но, скажем, выбрали это служение, а девочки – матушками? Или вы их на это совершенно не затачиваете?
Мы их на это не затачиваем, потому что я искренне считаю, что каждый должен служить и Отечеству, и Церкви, ровно на том поприще, на котором его Господь призвал. И в мире нет неблагородных поприщ, если только это да, неприступные какие-то занятия, но мы и не называем их поприщами. Поэтому люди нужны, верующие люди, люди нужны во всех профессиях. Нужен твой верующий взгляд, да? Нужно твое мировоззрение. И ты везде, и любая работа благородна, какой бы она ни была. И еще особенностью нашей гимназии является в том, что мы никогда никого не настраиваем, у нас нет одного какого-то профиля, но у нас есть индивидуальный учебный план для каждого ребенка, старшеклассника, который мы подготавливаем к поступлению в выбранные вузы, и он успешно работает. То есть у нас очень широкий спектр именно разветвлений, которые выбирает себе ребенок. Вот. И в какой-то мере я должна сказать, что мы этим гордимся. То есть мы не к православное учебное заведение готовим, или не только в медицину, но абсолютно везде. Даже если он захочет вдруг уехать из России, мы и тут ему стараемся помочь. Вот. Но для того, чтобы он, опять же, пользу приносил Отечеству, а не наоборот.
А вот все-таки для вас, как для православного педагога, действительно все профессии совершенно одинаковые? Я сейчас не говорю про какие-то греховные или преступные.
Да, да,
но
не греховные.
Есть такие вещи, как медицина, инженерное дело, наука. А есть маркетологи. И действительно это все одно и то же? Или все-таки какая-то ценностно-нравственная история здесь присутствует в выборе профессии?
Безусловно, ценностно-нравственная история присутствует, да, конечно, мы стараемся детей воспитывать на благородных примерах, это безусловно, но и опять же, мы же школа, мы должны еще и уметь детей помочь им вписаться в этот существующий мир. Вот. И здесь нужно не только, исходя из идеалистических представлений о профессии, но и из непосредственной сегодняшней ситуации, да, из конкретно способности ребенка, из возможности его семьи, из того, куда ты поступишь по твоим баллам, да, что, может быть, тебе вот не надо обязательно быть космонавтом, потому что там у тебя там такие-то показания по здоровью. Но ты, например, такой-то талантливый человек, тебе в другой области, тебе нужно развернуться туда. Вообще задача педагога – рассмотреть те таланты, которые не может рассмотреть родитель. Родитель должен любить объективно, несмотря ни на что. Взращивать, как бы сказать, вот такую душевную матрицу ребенка, доброту его, умение жить в семье и в социуме. А учитель должен разглядеть таланты и направить его. И направить обязательно. И, конечно же, я за высшее образование. Я за то, чтобы у нас все-таки не плести корзины учили в православных школах, а именно давали высокое качество образования. Я вот за это радею.
Я бы все-таки хотел, чтобы на меня не обиделись маркетологи, я вовсе не хочу обесценить эту профессию, эту работу, совсем нет. Я скорее это привожу в пример, там, это слово, да, как представление о том, что, ну, ребенок может хотеть там стать ученым, не знаю, стать врачом, или стать актером, или стать журналистом, то есть он понимает, что он хочет чему-то как-то, но все-таки служить, даже если служение искусству, например, да, то есть какая-то есть большая, в хорошем смысле слова, идеалистическая задача у него. А может быть у ребенка, у подростка, у взрослого человека установка, что работа, профессия – это только про деньги. Поэтому нужно найти что-то где-то, чтобы работать, еще при этом не сильно напрягаясь, чтобы это вот на кусок хлеба, на кусок хлеба хватало. Вот что вы об этом думаете?
Ну, кстати говоря, вопрос про деньги – это же тоже ведь талант. Вот, и должна сказать, что за более чем 30 лет работы в школе я не замечала, что огромное количество учеников идут именно непосредственно в чистый бизнес, где деньги ради денег. Такое бывает крайне редко, в основном, конечно же, нет, но... Если вот ребенок чистый такой экономист, то я буду ему помогать, но только буду объяснять. Ведь разве церкви не нужны богатые люди? Разве не нужны у нас благотворители, меценаты? Может быть, он будущий Третьяков или Рябушинский?
Меценаты – это вообще отдельный талант, быть большим крупным промышленником.
Для того, чтобы... Вот-вот-вот. Я за то, чтобы у нас было больше богатых, здоровых людей и еще и нравственно устойчивых в обществе. Я за. Пусть идет зарабатывать деньги, но будет при этом верующим человеком, хорошим семьянином. Я вот о чем.
У нас на Радио Вера часто приходят предприниматели, я всех их спрашиваю о том, что такое быть предпринимателем, кто такой предприниматель. И все так или иначе отвечают разными словами, примерно одно и то же. Предприниматель – это не тот, кто идет зарабатывать деньги, а тот, кто предпринимает что-то, чтобы сделать мир вокруг себя лучше. А вот уже неким эквивалентом того, насколько это получается, и средствами, чтобы это делать, становятся деньги. Ну что ж, спасибо огромное. Инна Царёва, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители в Москве, сегодня с нами была в программе «Светлый вечер». Я напомню, что эти наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Большое спасибо, друзья. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.